Говорит Радио Свобода. Убийство российского посла в Анкаре.
Вначале Путин именует операцию в Сирии лучшим учением, которое можно себе представить. Потом следует взрыв самолета с российскими туристами. Теперь убийство посла в качестве мести за Алеппо.
Расширение санкций против России.
Санкции Запада, наложенные на Россию, дырявые. В них по-прежнему остается много лазеек. И последний пакет мер призван как раз прикрыть эти лазейки.
Суровые приговоры блогеру Кунгурову и студентке Карауловой.
Есть два личных мнения граждан России о вооруженном конфликте в Сирии. Одно мнение признано преступлением экстремистской направленности, другое – терроризмом.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Предпоследняя неделя 2016 года принесла много страшных новостей. Террористический акт на рождественской ярмарке в Берлине, массовое отравление в Иркутске и убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Нападение на посла совершил бывший полицейский Мевлют Алтынташ, уволенный летом этого года в рамках расследования попытки вооруженного переворота в Турции. Во время стрельбы молодой человек выкрикивал религиозные лозунги и обвинения в адрес России за ее действия в Сирии. Во время обыска в гостиничном номере Алтынташа были якобы найдены книги об экстремистской группировке Аль-Каида и организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Однако его родственники утверждают, что Алтынташ не был увлечен религией и вел светский образ жизни. Американская пресса и эксперты указывают на связь между убийством посла и ситуацией в Сирии. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Американская пресса обращает внимание на то, что стрелявший, 22-летний полицейский, выкрикивал «Не забудьте Алеппо, не забудьте Сирию», размахивая пистолетом над истекающим кровью послом России. Газета «Вашингтон-Пост» называет убийство посла самой вызывающей ответной атакой против России со времени вступления Москвы в войну в Сирии на стороне президента Башара Асада и начала бомбардировок Алеппо, вызвавших международное осуждение за то, что наблюдатели назвали неразборчивыми атаками на гражданское население. Американские газеты напоминают, что покушению предшествовали несколько дней массовых протестов жителей Турции, возмущенных бомбардировками Алеппо. Собеседник «Радио Свобода», специалист по Ближнему Востоку, профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац, также увязывает покушение на российского посла в Анкаре с войной в Сирии. «Этот эпизод прежде всего вызывает чувство негодования», — говорит Марк Кац. «Но его невозможно анализировать без учета атмосферы, сложившейся в Турции со времени начала российской операции в Сирии. Многие турки испытывают возмущение поведением России и ее союзников в Сирии. И если после масштабной кампании зачистки сил безопасности армии и полиции от противников президента Эрдогана сотрудник полиции организует публичное покушение на посла России, то остается лишь догадываться, насколько сильны антироссийские настроения даже среди сторонников режима Эрдогана. Соединенные Штаты знают по своему собственному опыту, что американские официальные лица, американские граждане нередко становятся объектами атак в отместку за американское вмешательство в различные конфликты. Я не удивлюсь, что нечто подобное произошло в результате российского вторжения в Сирию. И я предполагаю, что это не последний подобный эпизод. Профессор Кац, официальный Вашингтон решительно осудил убийство посла России в Турции, предложил помощь в расследовании преступления. Может этот печальный эпизод сплотить США и Россию? Ведь, в конце концов, избранный президент Дональд Трамп любит повторять, как замечательно было бы, если бы США и Россия вместе сражались с террористическими организациями. Все зависит от того, как этот случай будет рассматриваться в обеих столицах. Конечно, можно сказать, мы жертвы терроризма, давайте организуем совместный отпор. Я предполагаю, что Дональд Трамп будет рассматривать ситуацию именно в таком свете. Дескать, Америка, Россия и Турция должны совместно ответить на общую угрозу. Но я сомневаюсь, что такой подход сработает с Москвой, которая никогда не признает, что ее поведение в Сирии может быть контрпродуктивно. Мало того, цели США и России в Сирии расходятся. В то время как избранный президент Трамп говорит о необходимости борьбы с группировкой «Исламское государство», Москва не уделяет излишнее внимание борьбе с боевиками ИГ. Она гораздо более заинтересована в уничтожении непосредственных противников режима Асада и в бомбардировках Алеппо. В то время как Россия осуществляла воздушные атаки на Алеппо, исламисты вернули под свой контроль Пальмиру, которая была редким примером успешных действий России против ИГ. Ситуация в России все больше напоминает мне проблемы, с которыми США столкнулись в Ираке и Афганистане. Легкие победы, достигнутые в начале операции, обернулись большими трудностями по мере затягивания конфликта. Иными словами, сирийская армия и ее иранские союзники могут взять верх в сражениях при воздушной поддержке России, но они не способны одержать верх в войне. Это именно то, с чем столкнулись США. Но России не помогает даже то, что в отличие от США, она не обращает внимания на жертвы среди мирного населения. Американский военный эксперт Ричард Вайц из Гудзоновского института в Вашингтоне считает, что убийство российского посла в Анкаре не изменит отношение основных действующих лиц к конфликту в Сирии. Я думаю, что Дональд Трамп, правительство Турции и России назовут это преступление еще одним проявлением радикального терроризма, не вдаваясь в причины происшедшего, и заявят о необходимости более решительной войны с террором. Можно предположить, что этот эпизод станет с точки зрения Дональда Трампа доказательством правоты его позиции относительно необходимости сотрудничества с Россией в борьбе с радикальным терроризмом. Но я предполагаю, что шаги в этом направлении были бы сделаны новой американской администрацией в ближайшие месяцы в любом случае. Так что убийство российского посла вряд ли отразится на ситуации вокруг Сирии. Ричард Вайц предполагает, что вина за это нападение будет в конце концов возложена на одиночку, возмущенного тем, что происходит в Алеппо. Я подозреваю, что это результат действий человека, радикальные взгляды которого подпитывались негодованием по поводу происшедшего в Алеппо. Но вместо того, чтобы присоединиться к протестам, проходившим в Анкаре и Стамбуле в эти выходные, этот человек решил пойти на громкую демонстративную акцию и избрал своей символической жертвой российского посла. Я именно в таком свете вижу происшедшее, говорит американский эксперт Ричард Вайц.
С экспертами беседовал Юрий Жигалкин. Гостем совместной программы «Радио Свобода» и «Голос Америки» на этой неделе был оппозиционный политик Алексей Навальный. С ним беседовали Данила Гальперович и Михаил Соколов. И разговор начался с вопроса о действиях России в Сирии и убийстве посла Карлова.
На мой взгляд, Россия, безусловно, должна противостоять Исламскому государству. И наилучший формат этого противостояния заключается в том, что мы должны выступать на стороне коалиции. Потому что в настоящее время, и это, наверное, является главной проблемой России, суннитский и мусульманский мир видит наше участие таким образом, что мы воюем на стороне шиитов против суннитов. От этого идут проблемы. Это и было, я так понимаю, драйвером для фанатика, который совершил этот террористический акт. И это приводит к громадным проблемам внутри страны. Именно поэтому с Северного Кавказа массово уезжают люди воевать в Сирию, потому что они едут воевать на стороне своих собратьев суннитов против шиитов. Россия оказалась бы довольно странной конфигурацией, когда она на нашей стране только Иран, Хизбалла. Мы защищаем Асада. Это странная вещь, которая нас ни к чему не привезет. Да, мы должны оставаться. Мы не должны вводить наземные войска, но мы должны примкнуть к коалиции и участвовать для того, чтобы бороться с Исламским государством, но не спасать Асада, который является как раз представителем такой вот военной хунты.
Ну как же вообще относиться к использованию российских войск за границей? Ну хорошо, в Сирии это официально одобрено, а в Украине Кремль все время говорит, что их там нет, но мы знаем массовые свидетельства западных медиа, мы знаем также свидетельства разведки западной о том, что там все-таки присутствуют российские военнослужащие. Вот как вы, в принципе, относитесь к использованию России сейчас, в данный период, этой российской властью, войск за границей?
В жизни каждого государства могут быть моменты, когда нужно выводить свои войска за границу, нужно участвовать в миротворческих операциях. Поэтому Россия, как региональная держава, как страна, которая претендует в том числе на лидерские позиции во всем мире, безусловно, всегда так или иначе будет участвовать в каких-то зарубежных операциях. Однако, что касается текущего времени, конечно, внутриполитические проблемы и их решения должны быть нашим приоритетом. Хочется, конечно, гонять туда-сюда авианесущие крейсера для того, чтобы все видели, какие мы крутые. Но если у нас сейчас, как это писали, вчера выходили новости о том, что в Иркутске в детском доме мы просто детям полгода не покупали памперсы, настолько нет денег. И Следственный комитет официально заявляет, что дети там умерли от болезней, потому что просто не было денег на их содержание. В этой ситуации, конечно, мы не можем тратить деньги на операции. Но, повторюсь, в ситуации с Сирией это и не нужно. мы должны просто морально быть на стороне коалиции. А в ситуации с Украиной, ну, здесь все просто. Россия просто должна выполнить Минские соглашения, которые подписаны в том числе президентом Путиным, и никаких войск там быть не должно.
Алексей, ну вот про Минские соглашения. Там под Дебальцевым несколько дней идут бои, 6 украинских военнослужащих убиты, есть раненые, думаю, с другой стороны есть пострадавшие. Вы говорите о выполнении Минских соглашений. Ну и Путин говорит о выполнении Минских соглашений. Там главное, насколько я понимаю, спор, что раньше, да, контроль Украины на своей границе или там всякие выборы, амнистия участникам незаконных формирований. Каков ваш взгляд на это?
Тут все достаточно понятно. Путин говорит о выполнении Минских соглашений, но не выполняет и саботирует их. Все очень просто. Нужно их просто выполнить. Мы официально на уровне президента Путина, на уровне министра иностранных дел признаем, что восток Украины – это часть Украины. Да, у нас есть определенные мысли о том, как должна быть устроена, там, какие права автономии должны дать, языковые вопросы решены и так далее. Но, тем не менее, начать Минские соглашения нужно выполнять с того, чтобы передать им границу, и пусть, пожалуйста, украинцы сами налаживают свою замечательную мирную жизнь, решают те сложные проблемы, которые они должны решить, а мы будем решать свои проблемы, потому что у нас их так по горло, и без Украины.
Очевидно, что даже при выполнении Минских соглашений, даже при выполнении Минских соглашений по той схеме, о которой вы сказали, закрыть границу и пусть Украина разбирается со своими сепаратистскими территориями, даже при этом в условиях шлейф того, что произошло в последние 2.5 года между Украиной и Россией, будет тянуться очень долго и распространяться на какого угодно лидера. Вот ваш рецепт того, как русские украинцы или Россия и Украина опять смогли бы, а им никуда не деться, соседи, самый близкий славянский язык, через Украину путь в Европу, как они могли бы восстановить хоть какие-то отношения?
Вы совершенно правы, и этот шлейф будет тянуться долгие годы, и не один президентский срок любого президента, который только будет, и уже не будет Путина, и каких-то других и следующих за ним президентов, но тем не менее этот шлейф будет. Универсального решения, боюсь, что здесь нет. И в основном эту рану залечит только время. Вот сегодня, если мы наконец-то выполним Минские соглашения, если мы начнем налаживать с ними нормальную жизнь, если не будет каких-то новых точек противоречий, то спустя несколько лет, возможно, спустя пару поколений, мы нормализуем отношения с Украиной полностью, потому что сейчас фактически создана крупная, самое большое в Европе, враждебное России государство. Ну, посмотрите, какие комментарии вчера украинские пользователи отпускали по поводу убийства посла нашего в Турции. Мы просто видим, что мы своими руками создали враждебное государство, где там, по тем или иным причинам население, вот люди массово, реально ненавидят Россию.
Потому что их убивают.
Потому что их убивают. Русские в ответ массово ненавидят украинцев, потому что действительно были различные конфликты на Востоке уже. То есть это все сложно. И не существует механизма, дорожной карты или еще для того, чтобы эту ненависть погасить. Вот эти комментарии, которые отпускались вчера с обеих сторон, мне показывают, что, конечно, это не на десятилетия проблема.
Говорил Алексей Навальный. Из-за похорон посла Андрея Карлова на день перенес свою ежегодную пресс-конференцию Владимир Путин. Алексей Навальный назвал этот 4-часовой спектакль всероссийским журналистским конкурсом на звание главного халуя. Сенсации не ожидалось и не было. Вот что думает о сказанном Владимиром Путиным политолог Николай Петров.
Мне кажется, что в отличие от президентского послания, которое эксперты сочли одним из самых скучных у Путина, и что можно объяснить таким состоянием выжидания, когда нет еще окончательного решения относительно того, как дальше в 2017 году и в более далекой перспективе какую стратегию для страны выбрать, это, очевидно, во многом зависит от международной ситуации, от взаимоотношений с Соединенными Штатами и так далее. Что касается Соединенных Штатов, то мы и в прямой линии увидели, собственно, заявление относительно возможностей продуктивного сотрудничества с новой администрацией и критику пока еще действующей демократической администрации. Было много каких-то частных вещей, которые, однако, выгодно, мне кажется, отличали пресс-конференцию от президентского послания, в частности, то, что было сказано относительно прежнего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, и что моментально нашло отражение в сообщениях прессы относительно того, что дело расследования по отношению к Бельянинову закончено, и ему будут возвращены деньги, и он ждет какого-то нового назначения. Да? Мне кажется, это довольно интересный момент в пресс-конференции. Какие-то оценки были повторены или педалированы те, которые мы слышали и раньше, но просто с более жесткими формулировками или некоторыми подробностями, как, скажем, в отношении допингового скандала и объяснения того, что, собственно, послужило источником для этого скандала. В целом, мне кажется, кардинальных, естественно, новостей мы не услышали, потому что состояние выжидания, оно продолжается, но и оценки, которые прозвучали после президентского послания относительно того, что президент устал, и само послание было скучным, и никому, включая его самого, оно не было особенно интересным. Мне кажется, на пресс-конференции мы увидели президента в его обычной форме, и в этом смысле никаких радикальных изменений ожидать сейчас не приходится.
Считает политолог Николай Петров. Избранный президентом США Дональд Трамп обнародовал в пятницу письмо, в котором Владимир Путин призывает его к нормализации двусторонних отношений. Путин выражает надежду на расширение сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которое резко сократилось, особенно после российского вмешательства в Украине и обвинения в организации Кремлем компьютерных атак на Демократическую партию США. Между тем, администрация Барака Обамы объявила о новом пакете санкций в отношении России. Продолжит тему Евгений Аронов.
Согласно заявлению Министерства финансов США, под санкции попали дополнительно 7 физических и 8 юридических лиц, включая 6 высокопоставленных чиновников Банка «Россия», а также АБР менеджмента и Собинбанка, являющихся дочками Банка «Россия», Банка Путина, как его называют на Западе, вотчиной Юрия Ковальчука. Всем 6 вменяется содействие своему головному предприятию, находящемуся под санкциями уже несколько лет. Замыкает великолепную семерку Евгений Пригожин, подрядчик Минобороны РФ, строящий очередную в ряду военных баз у границы Украины. С расположения приграничных баз, говорится в документе Минфина, осуществляется тайное внедрение российских войск на территорию суверенного соседнего государства. Юридические лица, попавшие в проскрипционный список, это строительные и транспортные компании, занятые инфраструктурными проектами в незаконно оккупированном Крыме, и их партнеры. Например, Институт «Стройпроект», конструирующий Керченский мост, предприятие «Крымская железная дорога» и «Крымские порты». Дополнительно принятый пакет подтверждает, что доступ к долгосрочным американским кредитам перекрыт ряду дочерних организаций «Агробанка» и «Новатека». Как отбирались последние объекты санкций? На наши вопросы отвечает вашингтонский эксперт, обозреватель журнала Forbes Анна Борщевская.
Дело в том, что санкции Запада, наложенные на Россию, дырявые, в них по-прежнему остается много лазеек, и последний пакет мер призван как раз прикрыть эти лазейки. Санкции метят именно в такого рода вспомогательные структуры.
Этот шаг администрации Обамы представляется вам целесообразным?
Да, список контрмер, которыми Запад может ответить на аннексию Крыма и агрессию в Донбассе, далеко не исчерпан. И потенциал этих контрмер с точки зрения российской экономики очень болезненный. Только не следует думать, будто они сами по себе могут в обозримом будущем вынудить Россию отступить. Санкции обозначают лишь вектор политики, решимость Запада заставить Россию платить за агрессию. Если рассматривать санкции не как самоцель, а как составную часть всестороннего сопротивления российской экспансии в глобальном масштабе, то их роль оказывается весьма существенной. Посмотрите, чего удалось добиться с помощью комплексных санкций в отношении Ирана. Но, конечно, по своему охвату они были куда шире антироссийских мер.
Между тем, накануне Европейский Союз продлил еще на полгода санкции в отношении российских финансовых учреждений, а также энергетических и военно-промышленных предприятий, введенных в ответ на агрессию Кремля на востоке Украины. Штрафные меры, согласно заявлению Европейского совета, будут сняты, как только Москва выполнит в полном объеме условия соглашения «Минск-2», в частности, добьется от сепаратистов отвода войск и тяжелой артиллерии от линии разграничения в Донбассе. Координируют ли Брюссель и Вашингтон свои шаги в области санкций?
Несомненно, Вашингтон и Брюссель действуют согласованно и оперативно, учитывая, что срок президентства Обамы близится к концу, а будущее санкций при Трампе покрыто мраком неизвестности. Меры, которые принимает каждая из сторон, не идентичны, но вполне созвучны друг другу. В этой связи я хочу особо выделить эмбарго на экспорт в Россию продукции двойного военно-гражданского назначения, микроэлектроники, в частности. Эти конкретные санкции, о которых, к сожалению, мало пишут, причинили немалые неудобства российскому ВПК. Среди прочего, в части экспорта вооружений, оснащенных комплектующими изделиями западного производства. Об этом российские представители сами открыто говорят и признаются, что импортозамещение на данном направлении плодов не принесло. При этом действенность эмбарго на продукцию двойного назначения целиком зависит от координации усилий США и Евросоюза. Без содействия европейцев эффект от американских репрессалий сведется к нулю.
Палата представителей американского Конгресса проголосовала за придание силы закона указу Барака Обамы, которым вводились ограничения сроком на 5 лет на американо-российское сотрудничество в области добычи нефти и газа. При прочих равных отозвать указ предшественника новому хозяину Белого дома куда проще, чем добиваться отмены полноценного закона. В Сенате, однако, законопроект застопорился вследствие, как утверждает издание «Политико», успешного сопротивления со стороны нефтегазового гиганта ExxonMobil, чей генеральный управляющий Рекс Тиллерсон выдвинут Трампом на пост государственного секретаря. И если бы Сенат поддержал Нижнюю палату, ExxonMobil мог потерять $700 миллионов, вложенных совместной с Роснефтью поиск месторождений в Карском море. Успех лоббистов фирмы придал дополнительный импульс слухам, циркулирующим и в Вашингтоне, и в Брюсселе, что нынешний раунд санкций последний. Мало того, вероятно, что Трамп, въехав в Белый дом, упразднит их, частично или полностью. Успех лоббистов, однако, обоюдоострый. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», республиканские тяжеловесы в Сенате, оппоненты Кремля, такие как Джон Маккейн, Линдзи Грэм и Марко Рубио, еще больше укрепились в намерении не утверждать Тиллерсона, пока тот не докажет, что развел полностью свои интересы бизнесмена и дипломата. Как бы то ни было, Тиллерсон в любом случае собирался в будущем году покинуть ExxonMobil.
Что произойдет с политикой и санкцией при Трампе? Поживем, увидим. С одной стороны, мы все знаем, какие заявления он делал. Мы также только что познакомились с меморандумом о декларируемых военно-стратегических приоритетах избранного президента. С другой стороны, имя помощника президента по России пока не объявлено, и вообще Трамп может оказаться настолько поглощенным внутренними проблемами, что ему просто будет не до отмены санкций.
Меморандум, который упомянула Анна Борщевская, был составлен представителями Пентагона по итогам беседы с людьми из переходной команды Трампа и передан журналу Foreign Policy. Противодействие России не значится среди 4 важнейших задач в области обороны, которые ставит перед собой следующая администрация. Таковыми задачами в порядке убывания являются борьба с ИГИЛ, снятие секвестра с военного бюджета, выработка нового подхода к кибербезопасности и рационализация системы военных заказов. В то же время начальник Генштаба Джозеф Данфорд, который, насколько известно, останется на своем посту после 20 января, неоднократно открыто называл Россию главной угрозой безопасности США, имея в виду ее ядерный арсенал, наличие современных средств кибервойны, проводящуюся модернизацию вооруженных сил и стратегическую установку на подрыв позиций Соединенных Штатов во всем мире, включая Центральную Европу и Ближний Восток. Штаб Дональда Трампа, комментируя попавший в прессу документ, заявил лишь, что как перечень приоритетов избранного президента, он далеко не исчерпывающий.
В пятницу стало известно о том, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских банкиров. Визовые и финансовые ограничения распространяются на 9 членов руководства, базирующегося в Москве Темп-банка. Расширенные действия закона Магнитского, санкционного списка, в который попали российские должностные лица, предположительно причастные к смерти юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Теперь действие этого закона будет распространяться не только на российских граждан. Во въезде в США будет отказано гражданину любой страны, причастному к нарушению прав человека и коррупции. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры спорят об убийстве посла в Анкаре, массовом отравлении в Иркутске и приговоре Алексею Кунгурову. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
В соцсетях многие сочли убийство посла закономерным следствием российского участия в сирийской войне, тем более что убийца говорил о месте за Алеппо. Остап Кармоди.
Умер посол. Маленькая победоносная война на пороховой бочке.
Илья Вайцман.
Варварские бомбардировки Алеппо должны были кончиться чем-то подобным. Неизбежно. В Сирии сейчас тысячи и тысячи желающих убивать дорогих россиян любой ценой. Потерявшие детей родителей, потерявшие под российскими авиаударами жен, мужей, родителей, друзей. Всем им уже больше нечего терять.
Дмитрий Булатов.
Вот такая связь между войной где-то там и убийством в художественной галерее. Вначале Путин именует операцию в Сирии лучшим учением, которое можно себе представить. Потом следует взрыв самолета с российскими туристами и смерти военных. Теперь убийство посла в качестве мести за Алеппо. Ненависть всегда возвращается бумерангом.
До радикальных выводов довел этот лейтмотив колумнист газеты «Нью-Йорк Дейли Ньюс» Герш Кунцман, прямо сравнивший Путина с Гитлером, а убитого посла, соответственно, с нацистским дипломатом. Это вызвало отповедь со стороны Марии Захаровой.
Вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисемитизмом конца 30-х годов с террористическими методами исламского государства и Нусры, которые взяли на себя ответственность за этот теракт? Для вас это одно и то же? А к терактам в Израиле, которые совершают смертники, вы относитесь с таким же пониманием? Или с еще большим?
Извиняться Кунцман не стал, но его осудили и люди, вполне критично относящиеся как к Захаровой, так и к российскому участию в сирийской войне. Алексей Ковалев.
Вообще, с такими врагами неудивительно, что у Путина все хорошо, и у Марии Захаровой тоже.
Многие пишут о том, что, собственно, посол в Турции вряд ли нес ответственность за бомбежки Алеппо, и в любом случае дипломаты должны быть неприкосновенны. Дмитрий Гудков.
Нужно сказать это еще раз. Убийство Андрея Карлова в Анкаре – это трагедия. Удар не по режиму, а по России. Мне приходилось беседовать со многими нашими послами на Западе. Это очень умные, тонкие, грамотные люди. Им приходится идти на компромиссы и озвучивать всю эту безумную риторику о партнерах-врагах, но при этом в своей непубличной работе большинство из них стараются это смягчить. Если бы сейчас в посольствах не было дипломатов старой школы, вынужденных приспосабливаться под нынешние реалии, положение России в мире могло быть гораздо хуже.
Александр Баунов.
Напоминаю, что Венская конвенция, она существует в том числе для того, чтобы защитить дипломатов страны, с которой вы воюете. То есть не дипломатов во всех отношениях приятных кукольных королевств, а вот прямо тех гадов, которые по вашей земле сейчас едут в танке. Вот им вы должны предоставить охрану, и если ваше правительство решило, что совсем не вмоготу, под этой охраной в целости и сохранности отправить до дома. Ясно, что всякий, кто рассматривает убийство посла как законную форму гражданского активизма, находится за границей цивилизации.
Историческая параллель, которая была у многих на устах, убийство автора «Горе от ума» Рустема Дагамов.
Предыдущий раз российского посла на своем посту убили 30 января 1829 года в Тегеране. Это был Александр Грибоедов.
Еще одно событие, которое часто вспоминали в связи со случившимся – убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево, положившее начало Первой мировой войне. Аркадий Бабченко.
Наверное, мысль про выстрелы в Сараево всем первой пришла в голову, да?
Татьяна Щербина.
Первое место, где я прочитала эту новость, была «Фигаро». Посмотрела комментарии. Половина сравнения с выстрелом в Сараево, но то убийство в принципе другое. Тогда с убийством эрцгерцога это были вопросы чести, как следует реагировать Австрии, что делать ее союзнице Германии и все монархи, дальние или близкие родственники. Сейчас решаются вопросы другого порядка. Что не означает, что это ни в коем разе не казус белли, всяко может быть. Тогда тоже все случайно подскользнулось вокруг принципа. И сходство общей атмосферы с 1914-м тоже налицо. Но пока просто соболезнования.
Большинство комментаторов морально готовятся к катастрофическим последствиям. Станислав Кучер.
Даже представить боюсь, как эта трагедия отразится на мировом порядке в самом ближайшем будущем.
Наталья Маршалкович.
Посол скончался, стрелявший кричал: «Вы в Сирии убиваете невинных людей». Короче, полный привет. Не удивлюсь, если ведут войска.
Есть и более сдержанные прогнозы. Федор Крашенинников.
Думаю, убийство посла в Турции станет главным аргументом для усиления присутствия в Сирии.
«Спутник» и «Погром».
За убийство посла Грибоедова персы отдали империи Алмаз-Шах. За убийство Карлова, судя по последним заявлениям, РФ Турции еще и приплатит.
Речь идет о весьма сдержанной реакции России на убийство посла. Официальные лица не спешат обвинять Анкару, говоря о неких злоумышленниках, которые хотели поссорить Россию с Турцией. Полуофициальной версией стала, как обычно, та, которую назвал Владимир Жириновский.
Убийство нашего посла в Турции – провокация. Запад боится дружбы России и Турции.
Егор Холмогоров.
Конечно, события такие и выглядят так, что версия о прощальной мести Обамы начинает казаться не сумасшедшей.
В общем, опять виноват Обама, а Турция – лучший друг. Остап Кармоди.
Нас ударили в спину, чтобы поссорить нас со страной, ударившей нас в спину.
О цинизме пропаганда пишет Олег Кашин.
Если смерть оказывается выгодна для пропаганды, для войны, для общественной мобилизации, она всегда используется по максимуму. Если же человек погибает не кстати, то и эмоциональный эффект от нее минимизируется простыми и технологичными способами. Чуть меньше слов по телевизору, чуть спокойнее интонация официальных лиц, а через день-два на первых полосах воцарятся уже совсем другие новости. Очевидно, что гибель Андрея Карлова стала именно таким случаем. Российское государство, любящее и умеющее метать эмоциональные громы и молнии по какому угодно поводу, теперь демонстрирует чудеса кротости и сдержанности, и, кажется, действительно никому не позволит вбить клин в такие важные сейчас дружеские отношения с эрдогановской Турцией. Даже в заявлении Дональда Трампа по поводу гибели Карлова больше гнева и возмущения, чем в словах Владимира Путина. Похоже, этот замаскированный под желание избежать провокаций государственный испуг и есть основной сокрушительный эффект от выстрелов Мевлюта Алтынташа.
Жуткая история в Иркутске. Массовое отравление суррогатным алкоголем. Нарицательным стало название средства для ванн «Боярышник», жертвами которого стало большинство отравившихся. Многие комментаторы преисполнены горькой иронии. Станислав Яковлев.
В Иркутске массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», который употреблялся в качестве алкогольного напитка и оказался настолько популярным, что его стали подделывать. Хорошо, когда духовность.
Константин Генкаускас.
Это, конечно, ужас и мрак, и все СМИ стали писать про это только потому, что сразу столько людей погибло. А сколько умирает каждый день от подобной дряни? Страшно подумать.
Игорь Эйдман.
Обама потирает руки, бандеровцы воодушевились, исламисты полны надежд. Неожиданно обнаружена главная военная тайна, зияющая дыра в системе безопасности, ахиллесова пята государства российского. Это скромная спиртосодержащая настойка «Боярышник». Как оказалось, стоит подменить в ней этиловый спирт на метиловый, и некому будет защищать родину. Значительная часть ее мужского населения просто вымрет. Ждем срочного заседания Совета безопасности России. Надеюсь, его члены еще не отравились.
Андрей Десницкий.
В Иркутске уже больше 30 мужиков насмерть траванулись с лосьоном, фанфуриком в просторечии, потому что денег на водку у них нет, а не пить они не могут. Скажите, патриоты, что надо разбомбить и в какой стране, чтобы иркутские, тамбовские, псковские и прочие мужики перестали травиться всякой дрянью?
Твиттер Аттикус Финч.
Настойка боярышника. Террористическая организация, разрешенная на территории России.
Суть проблемы описывает Алексей Навальный.
Что такое настойка боярышника? Это очень дешевая водка, которая маскируется лекарством и тем самым избегает акциза и минимальной стоимости, которая установлена для водки. В любой аптеке вы легко встретите алкаша, который трясущимися руками достает две мятые десятки, чтобы получить заветный бутылек с отравой. Поэтому мне всегда и смешно, и противно слушать и разговоры о борьбе с контрафактным алкоголем, и басни о борьбе с наркотиками. Как известно, самый опасный наркотик – алкоголь. И вот у нас все тюрьмы забиты молодыми дураками, пойманными с 5 граммами марихуаны. У дураков этих навсегда поломана жизнь. А настойку боярышника, значит, мы будем продавать через вендинговые автоматы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Действующая в России власть – настоящие враги народа.
Максим Артемьев.
По Иркутску и боярышнику показан масштаб социальной деградации в современной России. Это та другая Россия, которой не хотят видеть.
Важную проблему ставит Евгений Калюков.
Вот, кстати, еще вопрос. Объявят ли иркутские власти траур? С одной стороны, погибших вот прямо реально много. На федеральном уровне, как правило, объявляют траур после 100 погибших, но в регионах планка ниже. С другой, вроде как и не совсем о тех, кого жаль, речь идет.
Александр Невзоров назвал случившееся в эфире «Эхо» естественным отбором. И это тот случай, когда с ярым атеистом согласен православный активист НТО.
На боярышнике написано, что он для наружного применения и пить его нельзя. Виноваты те, кто нарушил инструкцию.
Твиттер Жеребцов.
Я понимаю, когда вы отравились в столовой или ресторане, но когда вы отравились боярышником, то это ваши проблемы. Вы бы еще цианида выпили.
Альфред Кох.
Люди пьют не потому, что Путин плохой, хоть он и плохой. Если бы дело обстояло именно так, то тогда невозможно было бы объяснить, почему они пили до Путина. Люди пьют всякую гадость потому, что они просто дебилы, и все. И нечего тут разводить философию. Жалко их, конечно, разумеется, что не отменяет всего вышеперечисленного.
Другие возражают, пытаясь найти у случившегося социальные причины, а потому не веря даже в действенность запретов. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Среди отравившихся боярышником есть медсестра и воспитательница детского сада. Боярышник – это не пойло для бомжей, это напиток бедной России.
Сергей Смирнов.
Запретят боярышник, но другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в боярышнике, а в бедности.
Александр Черных.
У аптечной настойки боярышника нет вкуса боярышника, только горячее шипение сухого льда в голове. Я пил ее раз в жизни, 14 лет назад, но мне и в голову не приходит презрительно кривиться или осуждать этих отравившихся русских мужиков, которые просто всю жизнь искали что-то хорошее. Вот только там, где они родились, найти счастье оказалось очень сложно. Люди мрут, как мухи, жалуется президент. Вот только они и живут здесь, как мухи, стыдит его публицист. Но они остаются людьми даже в глупой смерти. Куда они сбегают от невыносимой жизни без чего-то хорошего? Пожалуйста, помните об этом.
Дмитрий Гудков.
40 рублей за флакон средства для ванн. 93% объема спирта в средстве. Больше 100 точек продаж только в Иркутске. 10-12 миллионов потребителей суррогатов в России. 15% бедных в России живут на прожиточный минимум и меньше. Менее 10 тысяч рублей прожиточный минимум в России. 17 лет стабильности.
Еще один признак стабильности в последнее время – уголовное преследование блогеров. 20 декабря в день чекиста блогера из Тюмени Алексея Кунгурова приговорили к 2 годам колонии поселения за пост «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», критикующие Россию за участие в сирийской войне. В посте усмотрели одобрение деятельности Исламского государства, группировки, запрещенной в России. Кунгурову вменяют оправдание терроризма. Виктор Корп.
В инкриминируемом Кунгурову посте и с увеличительным стеклом нельзя найти оправдание терроризма, но заказ ФСБ и продажный эксперт рулят.
Под стражу Кунгурова взяли еще в июне, и с тех пор его блог ведут близкие. Они сообщают.
Обвинение вынесено под председательством судьи Сафронова на основании одного единственного очень сомнительного документа – лингвистической экспертизы текста, проведенной ФСБ по Свердловской области. Заключение по сути представляет субъективное мнение, а субъективное мнение не может быть положено в основу приговора. Это означает, что публичных призывов к терроризму и публичного оправдания терроризма в тексте «Кого на самом деле бомбят путинские соколы» нет. Соответственно, нет общественной опасности деяния, а значит, нет преступления. К слову, другие экспертизы, которые установили невиновность автора текста, не были приняты судом к рассмотрению.
Но абсурднее всего этот приговор выглядит на фоне дела Антона Носика, которого судили за экстремистские высказывания, за поддержку бомбежек в Сирии. Твиттер Эсферио.
Носик оправдывал действия ВКС в Сирии, призывая мочить сирийцев. Кунгуров осуждал. Получили оба. Цирк абсурда полнейший.
Антон Носик задается вопросом, как должно выглядеть то мнение про Сирию, за которое тебя не потащат в суд, и призывает не оставлять дело без внимания.
Во всех своих ключевых аспектах дело Кунгурова значительно более запредельное, чем мое собственное. В обоих случаях отсутствует состав и события преступления, нет никаких доказательств преступного умысла или свидетельств общественной опасности деяния. Есть два личных мнения граждан России о вооруженном конфликте в Сирии. Одно мнение признано преступлением экстремистской направленности, другое – терроризмом. А причина этого различия все та же, о которой я писал полгода назад. Кунгуров в Тюмени, а я в Москве. В столице осталось еще какое-то минимальное понятие о приличиях. По моему делу прокуратура, просившая двушечку, на апелляции ходатайствовала отменить штраф в 500 000 рублей, что и было проделано Мосгорсудом. За время разбирательства по моему и кунгуровскому делу я успел побывать в Лондоне, Барселоне, Тель-Авиве, Таиланде, Венеции, Бергамо, Тоскане и Перудже. А Кунгуров все это время провел в СИЗО, потому что в Тюмени нет никакого понятия о приличиях. Поэтому о приговоре Алексею Кунгурову все мы обязаны помнить и говорить. Этот бред нужно разруливать здесь и сейчас, покуда не подросло по всей стране поколение «борцов с террором», в кавычках, нахватавших звездочек на погонах благодаря фабрикации дел, подобных террористической статье для Кунгурова.
Николай Подосокорский.
Я сам выступаю за скорейшее освобождение политического заключенного Алексея Кунгурова. Необходимо прекратить порочную практику преследования граждан России за критику представителей власти и свободное обсуждение политических и государственных проблем. Сегодня экстремистам и террористам могут объявить любого неугодного системе человека, и наша общая задача состоит в том, чтобы сопротивляться политическим репрессиям в отношении инакомыслящих.
В поддержку Кунгурова выступают люди либеральных взглядов, при том, что сам тюменский блогер отнюдь не либерал. Остап Кармоди.
Кунгуров, 2 года колонии за пост в ЖЖ. Правильной дорогой идете, кремлевские товарищи. Ширьте ряды непримиримых врагов режима. Скрепляйте лагерной юшкой союз либералов и патриотов.
Татьяна Хаевская.
Так это же старый китайский анекдот. Сидят в камере трое. Ты за что сидишь? Я был против Дэн Сяопина. А ты за что? А я поддерживал Дэн Сяопина. А ты-то сам за что? А я Дэн Сяопин.
Не все, правда, спешат выражать сочувствие. Павел Черепанов.
Как начинаешь сочувствовать? Как начинаешь негодовать? Потом читаешь заметку дальше. А там, значит, в конце. Алексей Кунгуров был членом комитета 25 января. Организации, созданной при участии бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. И как-то вот тоже после этого уточнения вроде все еще негодуешь, но уже так, несколько формально.
Но большинство комментаторов рассуждают примерно так. Дмитрий Кабанов.
Алексею Кунгурову можно только посочувствовать. Писал крайне спорные, хоть и смелые вещи, с многими из которых я и сам не согласен, но то, чем дело кончится, прекрасно знал, и надо отдать должное его последовательности и мужеству.
Или так. Виталий Ильинский.
Сажать человека за мнение – это и есть фашизм.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. И еще одно завершение громкого уголовного дела. Московский окружной военный суд 22 декабря приговорил бывшую студентку МГУ, 21-летнюю Варвару Караулову, к 4,5 годам колонии общего режима. Коллегия из 3 судей признала ее виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России группировке «Исламское государство». Адвокаты девушки назвали решение суда чрезмерно жестоким и уже подали апелляционную жалобу. За ходом процесса следил корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Прокурор почел 5 лет колонии для Варвары Карауловой. Суд пришел к выводу, что ее вина в том, что она хотела сбежать в Сирию и принять участие в запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», подтверждается показаниями свидетелей. Это и незнакомые Варвары Карауловой, и по университету, и преподаватели, которые видели, как она меняла свое поведение, стала приходить в институт мусульманской одежды, молилась, следовала законам ислама. Также суд принял во внимание выводы лингвистической экспертизы, которая анализировала переписку в социальных сетях Варвары Карауловой и предполагаемого вербовщика Айрата Саматова. И выводы этой экспертизы сводятся к тому, что Караулова была в роли обучаемой, задавала вопросы об исламе. Я в ее словах и в том, что она писала, не было попытки оправдать терроризм, и эксперты пришли к выводу, что она действительно имела намерение уехать в Сирию и принимать участие в деятельности Исламского государства. Также суд отказался трактовать противоречивые показания Варвары Карауловой в ее пользу, поскольку в начале следствия она признала вину, а в ходе дальнейшего судебного разбирательства осенью этого года она говорила в суде о том, что подписала признательные показания, пытаясь угодить следователю. И на самом деле только потом, когда к ней допустили адвокатов, с которыми у нее было заключено соглашение, это адвокаты Сергея Бадамшина и Гаджи Алиев, она стала давать уже потом только правдивые показания. Однако вот суд счел, что первоначальные показания ее являлись как раз самыми правдивыми, признательными, поэтому отказался принимать во внимание то, что затем она говорила уже в суде. Этот приговор все присутствующие в зале родственники Варвары Карауловой восприняли очень эмоционально. Вот отец девушки вышел после заседания к прессе, действительно у него дрожал голос, он явно не ожидал такого решения. Во время последнего слова Варвары Карауловой он говорил о том, что очень надеется, что Новый год она встретит уже дома, и, видимо, действительно все надеялись на условный срок, но вот нет. Отец Варвары Карауловой, Павел, назвал этот приговор абсурдом и сказал, что еще сам до конца не верит и считает, что в основу этого приговора лег самооговор девушки, который она сделала под давлением следствия, а суд не посчитал нужным в этом разобраться. Варвара Краулова накануне выступала с последним словом. Она извинялась перед своими родителями. Она говорила о том, что она осознала свои ошибки, говорила о том, что у нее не было цели уехать в Сирию, чтобы заниматься террористической деятельностью. Она не хотела участвовать в исламском государстве, и она назвала терроризм злом, с которым надо бороться, и говорила о том, что сама хотела бы сейчас делать что-то, направленное на благо, участвовать в жизни своей страны и бороться с терроризмом. И ее речь была очень эмоциональная, у нее в руках были листки бумаги, но она явно говорила сама, периодически прерывалась, у нее тоже дрожал голос. Несколько раз было видно, что она плачет, ей тяжело говорить. Очень была искренняя эмоциональная речь. И вот как говорят адвокаты после общения, после вынесения приговора, после общения с Варварой, она сказала им, что, судя по всему, суд ее все-таки услышал.
Но Варвара Караулова ошиблась. Российское правосудие безжалостно. Срок заключения оказался лишь на полгода меньше, чем требовал того прокурор. Вот что сказали журналистам адвокаты Сергей Бадамшин и Илья Новиков.
Суд фактически сегодня вывернул все наизнанку, забыв о такой понятии, как презумпция невиновности, забыв о таких понятиях, как трактование в пользу обвиняемого любых сомнений. А сомнения даже в ходе чтения приговора были не устранены и, соответственно, оглушены. Может быть, неустановленные лица, все это осталось из обвинительного заключения, перекочевало в приговор.
Тем не менее, адресаты этого приговора, люди, которые его действительно услышат и поймут, это не сами молодые девушки и юноши, которым, может быть, угрожает такая же участь, как Варвара, которых ищут и ловят вербовщики ИГИЛ и другие террористы, это их родители. Родители обязательно услышат и поймут, что если сын или дочь попали в беду, если они попали с вербовщиком, если их начинают обрабатывать, промывать мозги, ни в коем случае нельзя идти в ФСБ, ни в коем случае нельзя верить государству, потому что государство вместо того, чтобы спасти, посадит. Вот эту мысль суд сегодня предельно четко изложил в своем приговоре, что никому нет дела до того, что вы жертва, никому нет дела до того, что вам промыли мозги. Если вы каким-то боком оказались вовлечены в эту орбиту, вас посадят.
Говорили адвокаты Варвары Карауловой, Сергей Бадамшин и Илья Новиков. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, ну вот политологи говорят о том, что ежегодное общение Путина с журналистами превратилось в рутину. Нет почти ни одного яркого и неожиданного сенсационного ответа. Нечего анализировать, не о чем писать. Какие у вас впечатления?
Да, мне тоже кажется, что единственная новость вот этой пресс-конференции, да, это перерождение этого основного медийного формата в такую, в рутину, в ритуал. И мне кажется, что усталость жанра ощущает как главный герой, так и свита из верноподанных журналистов. Еще бы я отметила, это как-то особенно видно на этот раз, что формат превратился в соревнование лоббистов, отраслевых и региональных, потому что важны не вопросы, а просьбы. Более того, вот об усталости жанра для меня, во всяком случае, свидетельствует отсутствие хоть какой-нибудь осознанной интриги. Она ведь была в прежние годы, но хотя бы на уровне чередования каких-то более или менее актуальных вопросов, когда, условно говоря, там, как я пользуюсь терминологией Путина, когда чередует западников с почвенниками. И это давало хоть какие-то свои результаты в прежние годы. Так, напомню, несколько лет назад по кругу вот эти вот самые малочисленные либералы задавали вопрос просто по кругу, видимо, на уровне какой-то предварительной договоренности о законе Димы Яковлева, и президенту пришлось хоть как-то вертеться. Ну, хоть какая-то информация вот поступала на уровне каких-то тончайших нюансов. А сейчас царила полная лояльность. Даже Катя Винокурова, главный смутьян вот нынешний, она заговорила о сечении его нескромности, была так благодарна и не смогла этого скрыть президенту за то, что он ее поддержал в этом вопросе. Она выглядела просто победителем. Так что, с одной стороны, да, я согласна с политологами, это предопределенность во всем. А с другой стороны, неопределенность во всем, потому что вот мне показалось, что базовая первая модель вообще всей пресс-конференции, она была сосредоточена во фразе Путина: «досрочные выборы возможны, но не целесообразны», без всяких объяснений. Когда я говорю об отсутствии интриг, то хочу сказать, что не было даже интриги вот на уровне каких-то, каких-то веселых моментов, потому что действительно это невозможно 4 часа толочь воду в ступе. И прежде были какие-то привычные фрики, развлекающие публику. Не было острот Путина. Он вообще был, так сказать, никакого драйва не ощущалось ни в нем, ни в его ответах, ни в его поведении. Не было никаких обещаний подарить очередной девочке из Удмуртии платье к Новому году. В общем, ясно, что все чудеса кончились. И пытаясь понять, а что, собственно, случилось, мне кажется, что просто так все хорошо, что можно не напрягаться. Сразу после пресс-конференции начались вот эти вот наши любимые стояния в студиях, и время покажет, вынесло сразу свой вердикт, что раньше мы были в танке, теперь мы уже сверху, на броне, мы можем спокойно перекурить. Этот образ привел Восток Делягин, который его же и предложил, и вот тут же вот этот вот перекур на броне, когда все так хорошо, спокойно, светит солнце, и вокруг весна и счастье, это как-то вот то, что очень хотели продвинуть в наше сознание наши пропагандисты. Ну, еще что мне кажется важным, если мог попытаться хоть как-то анализировать, полное выпадение из пространства пресс-конференции важных тем. То есть русский мир даже не упоминался ни в каком контексте, равно как и парламентские выборы в России, в отличие, конечно, от президентских в США. И даже вот важнейшие темы последних часов – убийство посла в Турции и боярышник, они проходили пунктиром. Еще об одной особенности я бы хотела сказать, что на сей раз Путин очень понравился даже телевизионным оппозиционерам. Вот господин Амнуэль, который после своего интервью в «Свободе» стал мелькать на экране с утроенной силой, он заявил: «Путин обучаем, он быстро учится». Ну, как-то всем это очень понравилось. А Надеждин даже, по его словам, в некоторых местах прослезился от умиления. Вот. Мне кажется, что смерть формата – это обычная история для телевидения. 15 лет для телеформата – это много, пора бы отдохнуть.
Ну вот трагическая история, с которой вы уже упомянули, и с которой мы начали этот выпуск программы «Итоги недели» – убийство российского посла в Турции. Как обсуждали эту драму стоявшие в студии вот участники этих ток-шоу?
Мне кажется, что вот здесь важно вот о чем сказать, что убийство посла предельно проявило особенность оптики пропагандистского телевидения, потому что кадры убийства крутили беспристрастно все каналы. Ну, понятно, что была растерянность, потому что смерть практически в прямом эфире – это всегда большой шок для всех, в том числе для людей, которые делают телевидение. Причем они показывали, вот акт самого убийства как бы не был зафиксирован, и все время повторяли ведущие, что вот мы специально это не показываем, потому что вот бережем как бы чувства близких людей и родственников. Но тем не менее все время стоял убийца, лежал посол, и все было ясно. Но, по сути дела, как это обычно у нас случается, когда мы говорим о чем-то важном, ничего не было сказано. Вот в многочисленных словоплениях сквозили два мотива. Первый из них, и самый важный, кто из глав государств выразил соболезнование. Ну и дальше, конечно, шли изгои в виде Порошенко и Меркель, и вот это вот вокруг, это была главная проблема. А второй вопрос, он, конечно, очень важен. За что убили Карлова? И вот тут, в этом риторическом, можно сказать, вопросе, центр пропагандистских противоречий. Потому что игнорировалось очевидное, ведь убийца сам четко объяснил, за что. Но об этом вообще никто не говорил. Потому что смысл этих камланий, вот по обсуждению, смысл камланий – это разговоры о нашей мощной победе в Алеппо, мощной вообще военной части особой России, которая спасает не просто Сирию, но целую цивилизацию от гибели. И почему-то, это ключевое слово, почему-то весь мир против нас. Почему? Ответа нет. Ну, нет ответа, потому что гораздо проще объяснить, что вокруг враги и нас все не любят, чем пытаться хоть как-то проанализировать, хоть слово сказать по теме реальное. Не было ни одного комментатора, во всяком случае, всех тех программах, которые я смотрела, которому бы позволили хоть как-то затронуть эту важную тему. Кстати, когда сразу после пресс-конференции была программа «60 минут», она была посвящена не триумфу Путина на этой пресс-конференции, ну, как обычно, обычно бывает, а триумфу в Алеппо. Там присутствовал профессор Илья Шаблинский, который несколько раз отдал дань величию победы. Говорил, что да, наши замечательные, доблестные военные, победа в Алеппо. Но он пытался просто сказать, что не все в Алеппо в восторге от Асада, и что там все не так просто. И вот тут же просто вот на полуслове прерывали, и эта тема забалтывалась как могла. И вот тут вот бы мне хотелось сказать, что вот сегодняшнее телевидение – это такой коллективный Михалков. Помните, мы обсуждали прошлую неделю, Михалков вдруг очень удивился. И вот самое большое удивление – это его удивление от того, что он своими речами о Ельцин-центре оскорбил Наину Иосифовну. Так что вот избирательность оптики вместе с отсутствием чувства стыда – это залог успеха любой пропаганды. Вот американцы сейчас вроде бы как-то тоже стараются себя защитить. Ну вот и им есть чему поучиться у нас.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарощины и телерейтинг. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.